Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Оксана Панье. Слушайте в течение следующего часа. Ситуация в Ингушетии. Дока Умаров включен американской администрацией в список террористов. Обострение вокруг Нагорного Карабаха. Деньги расплатиться с Россией Александру Лукашенко одолжил Ильхам Алиев. Средства массовой информации в Абхазии. Грузины в осетинской тюрьме. «Я Кадырка» – новый мем российской благосферы. Грузия приступает к конкретным действиям, чтобы восстановить доверие с абхазами и осетинами. Чартерные рейсы Тбилиси-Москва. Межселенные земли в Кабардино-Балкарии получили новое название. Ассортимент преступлений против личности, совершающихся в Ингушетии, не меняется годами. Ситуацию комментирует глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Конец июня был отмечен всплеском насилия в республике. Власти считают, что этот всплеск был прогнозирован, так как подполье должно было доказать свою дееспособность после пленения Магаса. Однако, ничего нового, чего бы не было раньше в республике, не происходит. Убийства сотрудников милиции, обстрелы постов и домовладений, убийства мирных граждан неизвестными, несудебные казни при проведении спецопераций. Справедливости ради надо сказать, что после сообщения об аресте Магаса в Ингушетии наступило относительное затишье. В течение почти 2 недель был зафиксирован только 1 случай обстрела сотрудников милиции, в результате которого 2 сотрудника ОМОНа получили ранения. Но после того, как в ночь на 23 июня был обстрелян пост ДПС на федеральной трассе Кавказ, каждый день стали поступать сообщения об очередном обстреле или убийстве. Так, 24 июня вечером на окраине станицы Слепцовская 2 неизвестных в камуфляжной форме, в масках, вооруженных винторезами, убили пасечника Гелани Чуева. В ночь на 25 июня в селении Сурхахи неизвестные обстреляли дом местного участкового милиционера, а в этот же день утром на грани взорвали машину сотрудника ГИБДД, когда милиционер садился в машину, в результате чего он получил ранение. Еще одно покушение на сотрудников ГИБДД было совершено 25 июня в Назране. В результате обстрела патрульной машины погибли 2 сотрудника и 1 тяжело ранен. 26 июня в Малгобеке в результате подрыва машины погибает сотрудник патрульно-постовой службы. А в ночь на 26 июня возле селения Яндари неизвестные обстреливают легковую машину, в которой находились 2 жителя Назране – Ужахов и Индиев. В результате Ужахов погибает, а Индиев до сих пор находится в реанимации. Следует отметить, что в квартире Индиева ранее неоднократно проводились обыски сотрудниками силовых структур. 27 июня поступает сообщение о том, что на окраине Малгобека обстрелян из гранатомета «Военный Урал», но пресс-служба МВД данную информацию опровергла. 29 июня в селении Клиево на глазах у многочисленных свидетелей сотрудники ФСБ атакуют легковую машину, в которой находятся 2 человека. Оба были убиты. Машина вместе с телами взорвана. Пресс-служба ФСБ, разъясняя эту ситуацию, сообщила, что один из убитых, некто Тунгоев, опасный боевик. Вместе со своим сообщником он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. 30 июня поступает сообщение еще об одном обстреле сотрудника милиции, который не пострадал. Откуда берутся эти неизвестные преступники, трудно сказать, но можно предположить. На этой неделе в наш офис поступили сразу 2 заявления, в которых родственники сообщают о преследовании их родных. Один из них – житель селения Сагапшей Гатакажев Артур. В 2009 году он был осужден за незаконное хранение оружия, хотя изначально им занимались ФСБ и пытались даже обвинить в подрыве маршрутного такси в городе Владикавказ. Доказательств не нашли и посадили за оружие, якобы обнаруженное в ходе обыска. Срок дали небольшой. В феврале этого года Артур вернулся домой. В мае Гатагажевым опять стали приходить с обысками, а в июне даже хотели забрать Артура в РОВД по подозрению в совершении теракта. Но Артура, к счастью, не оказалось дома. С тех пор он вынужден скрываться. А его родственники обивают пороги кабинета власти с просьбой дать им гарантию безопасности для Артура, и в таком случае они готовы привести его в милицию для дачи показаний. Они уверены, что Артур ни в чем не виноват. Этот случай не единичный в Ингушетии. Ситуация напоминает замкнутый круг, когда насилие одной стороны порождает ответное насилие. И пока руководству республики не удается разорвать этот круг, несмотря на продолжающий диалог с гражданским обществом.
Это был глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Дока Умаров попал в список террористов по решению американских властей. Сергей Маркедонов считает, что хотя этот шаг и свидетельствует о сближении позиций между Москвой и Вашингтоном, свои внутренние проблемы России придется решать самостоятельно.
Прошло 18 месяцев с того момента, как президенты России и США объявили перезагрузку стратегическим направлением в развитии двусторонних отношений. Много ли сделано для того, чтобы вывести отношения между государствами из того тупика, в котором они оказались в последние годы президентства Джорджа Буша-младшего и Владимира Путина? Однозначно на этот вопрос не ответишь. На одной чаше весов окажется сближение позиций по Ирану, Афганистану, подписание нового договора по СНВ. Но на другой чаше будет взаимное недоверие друг к другу в вопросах постсоветской геополитики. И расхождение по Грузии здесь лишь самый известный пример. В этой связи решение официального Вашингтона включить лидера северокавказских исламских радикалов Доку Умарова в перечень международных террористов – это знаковый символ перезагрузки. Во-первых, никогда ранее позиция Вашингтона относительно северокавказского радикализма не была столь однозначно жесткой и определенной. Даже в дни после трагедии 11 сентября 2001 года или после теракта в Беслане. Позволю себе небольшую цитату из официального заявления Госдепа США. В нем говорится, что решение по Умарову – это лишь первая фаза. Далее официальный Вашингтон намерен, цитирую, «исключить способность группировки проводить насильственные действия, а также разрушать и, в конце концов, разгромить сеть Умарова». Что же касается специального чиновника Госдепа Дэниела Бенджамина, курирующего вопросы борьбы с терроризмом, то он и вовсе квалифицировал действия Умарова как вызов одновременно США и России, именно в такой последовательности. Все это придает действиям Москвы против исламского подполья большую международную легитимность. Но дело не только в этом. Констатация общего интереса Москвы и Вашингтона – это придание импульса и смысла перезагрузки, которые до сей поры преобладали декларации. Следовательно, это удар по позициям охранительного лагеря внутри России и сигнал тем, кто считает кооперацию с Западом важной для обеспечения безопасности и модернизации страны. Во-вторых, принимая во внимание колоссальное влияние Вашингтона на европейские дела, нельзя исключать серьезные корректировки позиций стран ЕС и разного рода структур типа Совета Европы, ПАСЕ в отношении Северного Кавказа. Однако говорить на этом основании о полном и безоговорочном триумфе Москвы мы не можем. Начнем с того, что решение Госдепа не разрешит проблем насилия в Северокавказском регионе. Многие из них носят системный внутриполитический характер. Их преодоление зависит от воли и качественного государственного управления в самой России. Уничтожить Умарова, в конце концов, задача по преимуществу техническая. Смогли же ликвидировать Басаева, Саида Бурятского, Астемирова. Но как уничтожить предпосылки, делающие востребованными радикализм, как теорию жизненную практику? Ответ на этот вопрос, помимо чисто силовых действий, предполагает серьезную корректировку всей северокавказской политики России. Нельзя забывать и о том, что такое решение американского Госдепа – это демонстрация стремления, далеко, впрочем, не единственное, сделать Россию членом элитного западного клуба. А если так, то Москва должна быть готова к серьезному и предметному диалогу по всему спектру проблем внутриполитической и внешнеполитической повестки дня, включая и Кавказ. Северный и Южный. В этом клубе на уровне обрезаний и сортиров не поговоришь. Следовательно, необходимо усовершенствование собственной аргументации и умение вести дискуссию на понятном на Западе языке политических символов.
Политолог Сергей Маркедонов. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». На этой неделе проблема Нагорного Карабаха приобрела неожиданный лингвистический подтекст. И Из документа, посвященного принципам мирного урегулирования конфликта, от лица глав Америки, Франции и России в переводе на русский неожиданно выпали ключевые термины, рассказывает Олег Кусов.
Очередные разногласия о карабахском урегулировании чуть было не переросли в международный скандал сразу после публикации совместного заявления по конфликту президентов США, России и Франции в рамках саммита Большой Восьмерки в Канаде. Посредники призвали лидеров Армении и Азербайджана ускорить работу над основными принципами урегулирования с тем, чтобы приступить к разработке проекта мирного соглашения. В переводе на русский язык из текста исчезли ключевые термины, утверждает политолог и кавказовед Евгений Кришталев.
На сайте Белого дома в английском варианте не было употреблено некоторых слов или наоборот были указаны иные термины, чем в том тексте, который был размещен на сайте президента России. Изменения эти касались вот самых, что ни на есть, спорных острых моментов в переговорном процессе. В английском варианте был употреблен термин «оккупированные территории» в отношении районов вне Нагорного Карабаха. В русском варианте этого упоминания не было, вот этого слова «оккупированные». И наоборот, в русском варианте была употреблена фраза о референдуме в Нагорном Карабахе учетом волеизъявления его населения. В английском варианте слово «его население», то есть население Нагорного Карабаха, оно не употреблялось. Единственное, что официальным является английский вариант текста.
Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Гордон выразил сожаление, что процесс урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта застопорился намного сильнее, чем мы предполагали, и в любое время имеется риск всплеска насилия. Конец цитаты. Политолог Евгений Кришталев полагает, что это заявление вызвано выжидательной позицией сторон конфликта.
Заявление практически полностью выкладывается в основные мадридские принципы освобождения оккупированных территорий, перемещение беженцев, вынужденных перемещенных лиц и потенциально в дальнейшем референдум в Нагорном Карабахе. Посторонние ждут реальных шагов по имплементации вот этих мадридских принципов.
Опасность перехода к фазе силового противостояния сегодня, к сожалению, сохраняется, полагает руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов.
Нерешенность этого конфликта постепенно перерастает за рамки переговорного процесса и может в перспективе привести к тому, что конфликт станет из замороженного, неконтролируемого, хаотичную фазу горячего, острого конфликта. Я думаю, что именно с этой точки зрения нужно рассматривать последние заявления и американских, и, кстати говоря, российских должностных лиц, которые подчеркивают, что ни Россия, ни Соединенные Штаты, ни любые посредники в урегулировании Нагорно-Карабахской темы не заинтересованы в том, чтобы какая-либо из сторон пыталась своим способом решить явно уже состоявшуюся проблему Нагорного Карабаха. Вернуть или, по крайней мере, побудить их к тому, чтобы все решения осуществлялись в рамках правового поля, поля диалога, я думаю, на самом деле, в данный момент и есть главная задача всех модераторов ОКО – воспримут адекватно эти заявления в Ереване и Баку. Это, я думаю, ключевой вопрос сегодняшней повестки дня.
Говорил руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов.
Рассказывал Олег Кусов. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Евроньюз заявил, что деньги для расчета с «Газпромом» за поставленный Россию газ ему одолжил менее чем за сутки президент Азербайджана Ильхам Алиев. Наш корреспондент в Баку Джаваншир Агамалиев.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Евроньюз заявил, что деньги для расчета с «Газпромом» за поставленный газ одолжил у президента Азербайджана Ильхама Алиева. «Я обратился к Ильхаму Алиеву, и он мне в течение суток, даже меньше суток, одолжил 200 миллионов долларов, из которых 187 миллионов мы заплатили «Газпрому», — сказал Лукашенко. Это заявление стало предметом обсуждений в политических кругах Азербайджана. Особенно горячо обсуждаются два вопроса. Что Беларусь отдаст взамен 200 миллионам, и что стоит за щедростью Ильхама Алиева? Политолог Расим Бусабеков считает, что это краткосрочная помощь, потому что долг России и Белоруссии превышает 200 миллионов. Сейчас, говорит политолог, Россия, быть может, вернула долг, и 200 миллионов вернулись в Азербайджан. Расим Мусабеков не исключает и то, что за экстренной помощью Баку-Минску стоит военное сотрудничество между двумя государствами. Между Азербайджаном и Беларусью существует очень тесное военное сотрудничество. Думаю, что этот шаг рассчитан не только на то, что будет в будущем. Это помощь проявления существующих отношений, как в прошлом, так и в настоящем. По мнению Расима Мусабекова, несмотря на то, что Беларусь является членом Организации договора по коллективной безопасности и как бы союзником Армении, она в последнее время очень тесно сотрудничает с Азербайджаном по военной части. Политолог Зардуш Ализада говорит, что Беларусь Азербайджану ничего не может дать, и их промышленность не интересует Азербайджан. Тем более, это являлось составной частью советской промышленности, связано с Россией. Касательно же причины такого жеста, говорит политолог, то это имеет отношение к непосредственной связи руководителей. Они родственные души. Завтра могут дать деньги Зимбабве или Северной Корее. Лишь бы эти деньги не достались азербайджанскому народу. Главная цель это. Руководитель исследовательского центра «Атлас» Эльхан Шаиноглу считает, что история с долгом – ничто иное, как политическая игра. Он говорит, что Россия уже долгое время давит на Беларусь. В свое время, когда у России были проблемы с Украиной, то первые хотели транспортировать газ в Европу через Беларусь. И сейчас такая ситуация, только наоборот. В то время, когда есть возможность транспортировать газ через Украину, возникают проблемы с Беларусью. Эльхан Шаиноглу считает, что Кремль хочет применить украинский сценарий на Беларуси. Другими словами, хочет отстранить президента президента Беларуси с поста. И в такой ответственный момент помощь Азербайджана Беларуси может раздражать Россию. Это может быть ответным шагом Азербайджана против России, потому что у официального Баку были большие надежды на то, что Россия повлияет на Армению, чтобы те согласились с последним документом, подготовленным Минской группой ОБСЕ по решению Нагорно-Карабахского конфликта. С этой целью Азербайджан подписал с Россией газовый контракт и расширил экономические связи. Но последняя санкт-петербургская встреча доказала, что Россия не думает влиять на Армению. Наоборот, после этой встречи участились случаи нарушения режима прекращения огня. Чувствуется, что официальная Баку уже не надеется на Россию. Видимо, за помощью Беларуси стоит недовольство Азербайджана Россией. По мнению Ильхана Шаиноглу, у Беларуси нет ничего такого, что она может дать Азербайджану. Наоборот, это страна, у которой тяжелое экономическое положение, нуждается в энергетических ресурсах Азербайджана. А Азербайджан взамен этого может взять у Беларуси только военную технику.
Джаваншир Агамалиев из Баку. «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Руководители негосударственных абхазских средств информации в конце недели были приглашены на рандеву с министром юстиции самопровозглашенной республики. Главных редакторов пожурили за то, что они плохо пропагандируют государственный, в данном случае абхазский, язык. Виталий Шария, принявший участие в беседе, предложил министру иной способ популяризации родного языка.
Вместе с другими редакторами негосударственных газет и руководством АГТРК и частного канала «Абаза ТВ» я был приглашен на совещание у министра юстиции Абхазии Людмилы Ходжашвили. Министр ознакомила нас с письмом, полученным ею из Народного собрания парламента Республики Абхазии. Речь шла о серьезных недостатках выполнения средствами массовой информации, принятого осенью 2007 года закона о государственном языке. Дело в следующем. Редакции газет уже не раз за последние два года получали предписания, напоминания и последние предупреждения на тему о том, что с середины 2008 года вступило в силу положение закона, согласно которому вне государственных печатных СМИ не менее половины площади должен занимать текст на государственном абхазском языке. Еще когда законопроект обсуждался, в ряде газет ставился вопрос, поскольку абхазским сегодня владеет лишь небольшая часть нашей читательской аудитории, даже не все абхазы, то в случае неукоснительного соблюдения закона газетами те станут заведомо убыточными. Иными словами, данное положение превращается в способ экономического удушения независимой прессы. Нас тогда кое-кто из разработчиков закона заверил, что фраза в нем «государство содействует организациям, занимающимся изданием на государственном языке», означает не что иное, как финансовую помощь. Надо ли говорить о том, что ни о каких госдотациях с тех пор никто так и не заикнулся. На получаемые предписания мы обычно огрызались репликами в своих газетах. И на этом все заканчивалось. И вот сейчас, наконец, возникла возможность обменяться мнениями. Но разговора не получилось. Газетчики в очередной раз высказали свои претензии властям. Министр юстиции же не могла ничего сказать в ответ на них. Она лишь посоветовала обратиться с коллективным письмом в парламент. Хотя, будет ли от этого толк, неизвестно. Ведь депутаты лишь утверждают годовые госбюджеты, но не разрабатывают их. А с коллективным письмом президенту мы уже обращались через свои газеты в декабре 2008-го. Ответом было молчание. Ну а если говорить в целом о достижении главной цели, ради которой принимался закон, о владении государственным языком всем многонациональным населением Абхазии, то боюсь, что заполнение нами наполовину газетных номеров текстами на абхазском очень мало приблизит к ней. Будем выпускать текст, а читать их не будут, так же, как очень мало приближают к достижению этой цели выпускаемые Фондом развития абхазского языка и лежащие мертвым грузом груды книг, курсы языка для взрослых. На это святое дело денег государство не жалеет, но уходят-то эти деньги, как вода в песок. А не лучше ли было бы почти все эти суммы пустить на действительно эффективное дело – создание и успешную работу абхазских детских садов, чтобы туда ходили дети разных национальностей? Ведь хорошо известно, что в раннем детстве овладение языком происходит очень быстро и без проблем. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш постоянный автор Виталий Шария. Европейский суд поставил вопрос о гражданах Грузии, ставших узниками в самопровозглашенной республике Южная Осетия. рассказывает эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Европейский суд по правам человека послал очередной запрос правительству России по жалобе о нарушении прав человека в Южной Осетии. Это первая жалоба, касающаяся конфликта в Южной Осетии, по которой суд начал общаться с Россией. Суд интересуется тем, как продвигается дело о содержащихся в Тхенвальдской тюрьме жителей Грузии. В сентябре прошлого года правозащитники из России и Грузии отправили в Европейский суд по правам человека жалобы по делам грузин и осетин, содержащихся под стражей, соответственно, в Южной Осетии и Грузии. Ассоциация молодых юристов Грузии и правовая инициатива по России говорили о том, что серьезные нарушения совершаются всеми сторонами. Жители Южной Осетии Ибрагим Лалиев, Лаврентий Казиев и Владимир Елоев продолжали оставаться в заключении, несмотря на решение Тбилисского суда об их освобождении. Одновременно четверо грузин Зиат Кабаладзе, Демури Чехладзе, Давид Капанадзе и Григорий Арчвадзе находились в заключении в юго-осетинской тюрьме. Живущие в Грузии родственники не имели возможности без риска посещать их, не могли нанять им адвоката, которому бы доверяли. Несовершеннолетний Арчвадзе содержался вместе со взрослыми осужденными, а о состоянии здоровья Зиада Кабаладзе не было достоверно известно. Правозащитники просили суд применить срочные меры, требовать от правительства срочного исправления существующих нарушений. Суд задал вопросы. Грузия и Россия ответили. Грузии пришлось признаться в незаконном содержании и пытаться найти этому оправдание. Россия по существу вопроса не ответила ничего. Сказала, что Европейский суд должен обращаться непосредственно к властям Южной Осетии, независимость которой Россия признает. Четверо осетин были освобождены через 2,5 месяца после этого. Несовершеннолетний Арчвадзе тоже вскоре смог вернуться домой. Тогда, в конце прошлого года, эти освобождения больше всего напоминали обмен. Но ситуация в отношении трех других жителей Грузии изменилась незначительно. Чехладзе и Капанадзе, к тому времени больше полугода дожидавшиеся суда, были экстренно осуждены. Исходя из последнего ответа прокуратуры Южной Осетии, дело Зиада Кабаладзе продолжало оставаться у следователей. Спустя 1,5 года после ареста. А на здоровье и отсутствие лечения он стал жаловаться еще чаще. И вот теперь суд решил вновь поинтересоваться у правительства России судьбой этого дела. А в дополнение напомнил, что предложение России обращаться напрямую в Тхенвали неприемлемо. Южная Осетия не является высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции по правам человека и не может выступать стороной в разбирательстве этого дела, даже быть так называемой третьей стороной, то есть представлять свои комментарии по делу. Означает ли это, что суд определил свою позицию относительно того, кто отвечает за нарушение прав человека в Южной Осетии, сказать пока сложно. Для этого все-таки необходимо дождаться окончательного решения суда. Пока же можно говорить, что Страсбург не исключает, что таким ответственным может быть признана Россия.
Рассказывал эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко. Говорит Радио Свобода, в эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Оксана Панье. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Главные новости коротко. Суд США принял решение оставить под стражей еще троих из 10 недавно задержанных по подозрению в шпионаже в пользу России. Двое из них в ходе допросов признали, что являются российскими гражданами и жили в США по поддельным документам. В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации убит один боевик. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы республики, в ночь на субботу силовики блокировали боевика в одном из домов в поселке Лесная Поляна. В городе Каспийск в Дагестане в ночь на субботу произошли 2 взрыва. Никто не пострадал. В Москве сегодня, в день госавтоинспекции, пройдет очередная акция общества «Синие ведерки». Активисты движения проведут автомобильный и велосипедный пробег по Кутузовскому проспекту в знак протеста против использования спецсигналов на автомобилях чиновников. В Бишкеке сегодня пройдет церемония вступления главы временного правительства Киргизии Розы Атунбаевой в должность президента переходного периода. Госсекретарь США Хиллари Клинтон посещает сегодня Польшу. Накануне Клинтон нанесла визит на Украину, где встретилась с руководством страны и лидером оппозиции Юлией Тимошенко. В Польше сегодня так называемый «день тишины» перед вторым туром президентских выборов, который пройдет в воскресенье. В Аргентине начался судебный процесс по делу Хорхе Виделла, бывшего главы военной хунты, управлявшей страной в конце 70-х, начале 80-х годов. Его обвиняют в убийствах политических оппонентов. Новая попытка пристыковать грузовой корабль «Прогресс М-06М» к Международной космической станции будет предпринята в воскресенье, сообщили в Центре управления полетами. В пятницу попытка стыковки завершилась неудачей. Сборные Голландии и Уругвая вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу в Южной Африке. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Оксана Панье. В начале недели на заседании Совета Безопасности Грузии был представлен план по реализации стратегии взаимоотношений с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. Документ содержит описание так называемых инструментов, используя которые официальный Тбилиси планирует работать с Сухуми и Схинвали. Олеся Вартанян рассказывает о новых предложениях грузинского правительства.
В представленном документе под названием «План действий с целью вовлеченности» Тбилиси предлагает 7 конкретных инструментов. Одним из наиболее важных инструментов грузинские власти называют предложение создать в Сухуми, Схинвали и Тбилиси офисы посредников между сторонами. Личности этих посредников будут заранее оговорены. Они будут отвечать за поддержание контактов между властями. Как объясняют в правительстве, они будут своего рода послами, только без официального дипломатического статуса. Вторым важным инструментом грузинские чиновники называют предложение людям в Абхазии и Южной Осетии взять 2 вида специальных документов, что-то вроде паспортов. В идее эти документы будут нейтральными, то есть с их получением жители Сухуми и Схинвали не становятся официальными гражданами Грузии. Но имея эти документы на руках, они приобретают возможность пользоваться теми же социальными правами, что и человек с грузинским паспортом. Как говорится в представленном сегодня плане действий, эти нейтральные паспорта помогут жителям Абхазии и Южной Осетии без проблем ездить за рубеж. В качестве третьего инструмента грузинские власти предлагают создать специальный фонд доверия, в руководстве которого будет стоять международная организация. Из него будут финансироваться все неправительственные организации, которые захотят осуществлять проекты в Абхазии и Южной Осетии. 4 остальных инструмента, предлагаемые грузинской стороной, оговаривают возможность ведения бизнеса, развития сельского хозяйства, осуществления инвестиций и банковских операций в конфликтных регионах. При описании всех этих инструментов в документе ни разу не упоминается присутствие в конфликтных регионах российских властей и военных. Соответственно, осуществление всех этих инструментов никак не подразумевает участие Москвы. В преамбуле документа говорится, что с его проектом были ознакомлены как схинвальские, так и сухумские власти, но там не указывается, какой ответ они дали на инициативы Тбилиси. Конфликтолог Паата Закаришвили не сомневается, что рассматриваемый сегодня документ будет отклонен де-факто властями, так же, как они в начале этого года сделали со свежепринятой государственной стратегией по оккупированным территориям, говорит Паата Закаришвили.
Эти идеи должны быть реализованы с вовлечением осетинских абхазских сторон и международное сообщество. Это смешно. Абсолютно Абхазы не будут вовлекаться в эту работу, поэтому вообще крошечина документа, действие которого зависит от внешних факторов, от тех факторов, над которыми не распространяется юрисдикция этого документа.
Как сегодня после окончания заседания Совета Безопасности сообщили представители правительства, рассмотрение предложенного ими плана действий продолжится в ближайшее время, в том числе и в открытом формате. В случае, если этот документ получит одобрение Кабинета министров, его приоритеты определят работу грузинского правительства на ближайшие 3 года. Как говорится в документе, внесение изменений будет возможно каждые 6 месяцев. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рассказывала Олеся Вартанян. На том же заседании Совета Безопасности президент Грузии сделал неожиданное заявление о готовности вступить в контакты с Кремлем по ряду вопросов. На эту тему в эфире радио «Эхо Кавказа» прошел круглый стол, сокращенный вариант которого вы и услышите.
У нас
нас на прямой линии из Сухуми Иракли Хинба, сотрудник Центра гуманитарных программ, политолог. Из Москвы Александр Караваев, заместитель руководителя Центра постсоветских пространств при Московском государственном университете. И из Тбилиси политолог Ромас Саквариллидзе. Я хотел бы, чтобы мы сегодня обсудили заявление Михаила Саакашвили, который призвал к диалогу Москву. Там, в общем, возникает некое дежавю, потому что Саакашвили вновь поднимает вопрос о возвращении беженцев, о восстановлении их имущественных гражданских прав и проблему деоккупации. Ромас Саквариллидзе, ну, в общем, понятно, что Россия сегодня не готова беседовать с руководством Грузии и в предложенной тональности, и по предложенным проблемам. Понятно также, что президенту Грузии необходимо демонстрировать добрую волю и показывать, что Россия отвергает его предложение. Но, в общем, это уже похоже на заезженную пластинку. Для чего? Из пропагандистских целей? Или Михаил Саакашвили имеет в виду, что когда-нибудь диалог на этих условиях может состояться?
Конечно, появляется дежавю, но, знаете, после августовских событий такой формулы не было. Это является новостью и, наверное, не случайно эта фраза возникла. Мировое сообщество, которое сейчас занято политикой перегрузки, более или менее повлияло на такую стратегию кыргызского руководства.
У меня вопрос к Ираклию Хинбе. Вот президент Саакашвили постоянно поднимает вопрос о беженцах. Что делать с этой проблемой?
Заявление Михаила Саакашвили, как всегда, страдает неточностью. Вот то, что касается цифр беженцев, он говорит о 500 тысячах беженцев из Абхазии, когда грузин в Абхазии до начала конфликта проживал 240 тысяч, более 50 тысяч из них уже вернулись в Гальский район Абхазии. И, конечно, это вопрос очень болезненный, вопрос возвращения беженцев. И абхазское общество, безусловно, не готово к полномасштабному возвращению беженцев на территорию Абхазии, потому что это послужит мощнейшим конфликтогенным фактором. Все-таки конфликт имел этническую основу, поэтому говорить о том, что люди, которые многие из которых на самом деле воевали против населения Абхазии, то они должны вернуться на вот в таком вот широком формате. Конечно, об этом сейчас говорить совершенно невозможно. Это зависит от трансформации контекста конфликта. Но сейчас руководство Грузии делает все, чтобы контекст конфликта не просто не трансформировался в лучшую сторону, чтобы он ухудшался, потому что Саакашвили говорит о переговорах с Россией по проблемам Абхазии, по вопросам Абхазии, минуя, как всегда, абхазскую сторону, не признавая субъектом конфликта. В этой ситуации ни о каком прогрессе речи быть не может.
Александр Караваев, Москва. Михаил Саакашвили делает такое предложение о переговорах. Недавно Медведев в США сказал, что Россия не готова общаться с нынешним руководством. Скажите, а вот отвергать постоянно даже формально сделанные предложения, наверное, Москва тоже как бы не очень себе может позволить, если она хочет быть вписана в контекст современного европейского диалога.
Вы знаете, на мой взгляд, отвергать эти предложения в Москве могут до бесконечности, потому что здесь ясно и четко заявили, что никакого диалога с Саакашвили не будет, точно так же, как до этого, в принципе, было ясно, что Москва не намерена выстраивать никакие отношения индивидуальные и двусторонние с бывшим президентом Украины Ющенко, и поэтому они, в общем-то, видно вот и по встрече между Медведевым и Обамой, однозначно и четко определяют, что вот вы можете ставить перед Кремлем любые вопросы, но этот вопрос мы обсуждать не будем. В принципе, а для чего тогда это было сделано? Ну, в какой-то степени это политтехнологическая вещь, потому что, коль скоро к Саакашвили страны международного сообщества было привлечено столь пристальное внимание и различными намеками его подталкивали и говорили, что стоит попробовать хотя бы наладить отношения с Москвой. Вот он и делает этот шаг. Он попробовал, он сделал заявление, в Москве отвергли, и, в принципе, можно сделать такой вывод, что пока не сменится команда либо в Тбилиси, либо та группа, которая сейчас в Москве находится, мы не сдвинем с мертвой точки отношения между между Россией и Грузией. Мы можем наладить, видимо, какие-то экономические контакты, вернуть их плоскость вот до августа 2008 года. Но на уровне дипломатии, на уровне обсуждения проблем Абхазии и Южной Осетии, я думаю, ничего не будет.
Ромас Акварелидзе, Тбилиси. Ромас, вчера Саакашвили представлял план по реализации стратегии. Вы слышали, в Сухуми сказали, что сегодняшнее руководство Грузии никак не пытается трансформировать контекст взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, отказывая им в субъектности, в право субъектности. Я разговаривал со многими грузинами, знаю, что есть фантомные боли из-за утраты вот этих территорий. И действительно, ничего не делается для того, чтобы завязать диалог или, как сказано в этой стратегии, восстановить доверие. Почему? Я этого понять не могу.
С самого начала конфликт был воспринят, что это процесс под дирижерской палкой Москвы. И поэтому, в принципе, и пошло внимание, фокусирование от направлений Москвы. Но есть в Грузии и вот эта новая концепция, которая содержит этот элемент. Большая часть грузинских политиков считает непосредственное взаимоотношение, непосредственный диалог с абхазцами и осетинами наиболее продуктивным путем.
Ираклий Хинба Сухуми. Ираклий, а есть хотя бы минимальная заинтересованность у Абхазии в диалоге с Грузией?
Вы знаете, недавний показ в Абхазии фильма грузинского режиссера Мамуки Купарадзе «Отсутствие воли» показал, между прочим, к удивлению многих, что уровень недоверия между грузинами и абхазами настолько высока, что наше общество совершенно, на мой взгляд, не готово обсуждать какие-либо вопросы, тем более, возможно, взаимоотношения с Грузией. Тем более, что касается стратегии Якубашвили и плана действий, то эта стратегия помещена в жесткие политические рамки, так как ее цель, как написано в тексте, возвращение Абхазии в конституционное поле Грузии, то эти документы, безусловно, не будут приняты во внимание ни властями, не обществом в Абхазии.
Ираклий, спасибо. Александр Караваев. И в Абхазии, и в Южной Осетии высказываются опасения, что если наладятся отношения между Москвой и Тбилиси, то Абхазия и Осетия пострадают, Москва их, что называется, сдаст. Вы считаете, есть такая опасность?
Нет, такая опасность теоретически может появиться где-то в перспективе после, видимо, 2014-2017 годов, когда сменится власть, и как бы, возвращаясь к этому вопросу, к Абхазии и Южной Осетии, в Тбилиси и в Москве могли бы смотреть каким-то новым образом.
Спасибо, Александр. Напомню, у нас были из Сухуми Ираклий Хинба, политолог из Москвы, Александр Караваев, замруководителя Центра постсоветских пространств, и из Тбилиси Ромас Акварелидзе, политолог. Круглый стол. В эфире радио «Эхо Кавказа». «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Президент Чечни в роли блогера сразу стал объектом недружественного внимания со стороны обитателей виртуального пространства, что, впрочем, удел всех государственных чиновников, пытающихся снискать расположение у самых продвинутых пользователей интернета. Писатель Герман Садулаев из Санкт-Петербурга.
Эпидемия виртуализации российских чиновников докатилась и до Чеченской Республики. Президент Дмитрий Медведев завел себе аккаунт в Твиттере и сразу написал какую-то чушь с ошибками про свои впечатления об Америке, где он находился с визитом. Вскоре после этого в живом журнале появился блог «Я Кадыров». Официальные источники в правительстве Чеченской Республики подтвердили, да, это действительно блог президента. Правда, тут же появился блог «Я Демельханов» с аналогичным первым сообщением, только вместо «Рамзан» – «Адам». И блог «Нет, я Кадыров» с полностью идентичным текстом. По поводу этих двойников никаких официальных заявлений не последовало. А что, каждый из нас немножечко Кадыров, а некоторые еще немножечко Демельхановы. Интернет-сообщество очень обрадовалось тому, что сам чеченский лидер попал в сеть. Но не все при этом настроены конструктивно и позитивно. Многим лишь бы поприкалываться. Вмиг появился новый мем «Я Кадырка». Первое время комментарии были отключены. Тогда блогеры воспользовались функцией подарков. Дарили в основном виртуальных свиней. Это очень некрасиво, учитывая вероисповедание президента. Российским интернетчикам должно быть стыдно за свое поведение. Потом появилась возможность комментирования, и посыпались посты, видимо, проходящие модерацию или даже премодерацию, так как ничего крамольного на экран не выходит. Разве что один пользователь пролез традиционным вопросом о пробуждении Ктулху. За первые трое суток блог посетили более 20 тысяч пользователей, причем каждый в среднем по 3 раза. 1500 записались в друзья. У Носика, Лебедева и прочих звезд живого журнала аудитория, конечно, побольше, но для новичка результат хороший. Сам хозяин блога активности не проявляет. Один раз только ответил благодарностью на добрые пожелания и все. Занялся делами. Некогда в интернете сидеть. Хотя в то, что блог будет вести сам Рамзан Ахматович, я не верю. Мне кажется, это затея его пресс-службы. Например, того же Тимура Алиева, человека умного и современного, давно и успешно присутствующего в сети. Но Алиев – профессиональный журналист, а Рамзан – нет. Рамзана даже не приняли в какой-то там союз журналистов. Потому то, что получается у Тимура от своего имени, не факт, что получится у Тимура, пишущего от имени Рамзана, если он будет сохранять аутентичность и авторизовывать посты. Едва ли проект будет иметь долгую жизнь. Когда чиновник или другое публичное лицо открываются для общения в интернете, тенденция интернет-сообщества осмеять, подколоть, даже оскорбить. Анонимность развязывает руки. Похоже, народ у нас злой и власти не любит, просто трусливый, поэтому не бунтует. Но если как бы анонимно, то вылезают потаенные мысли, и начинается разгул анархии. Это интернет, детка. Терпеть такое президент не захочет, и через некоторое время закроет свой блог. А может, закроет вообще весь интернет.
Это был Герман Садулаев. На этой неделе в Кабардино-Балкарии побывал председатель Совета Федерации Сергей Миронов. В ходе обсуждения экономических проблем была затронута актуальная для республики тема отгонных пастбищ. Миронов считает, что в связи с отсутствием в законе о местном самоуправлении и специального упоминания об этих традиционных местах выпаса, он нуждается в дополнении. Заявление Миронова вызвало громкий резонанс в республике. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Суть проблемы такова. Сельские жители густонаселенной равнины 7 месяцев в году пасут скот в горах. Во-первых, это дешевле, чем заготавливать корм на пашне. А во-вторых, незначительные по площади равнинные угодья не в состоянии обеспечить развитие животноводческих хозяйств. После принятия 131-го федерального закона об общих принципах местного самоуправления, примыкающие к альпийским лугам балкарские селения заявили о своем праве на земельные угодья. А равнинные селения теперь не могут на них претендовать, так как по существующему закону территории населенных пунктов должны быть цельными. Тот факт, что равнинные села в основном кабардинские, а горные – балкарские, то и спор за земли принял национальный окрас. 27 февраля 2005 года в Кабардино-Балкарии был принят закон о статусе и границах муниципальных образований республики, по которому вся территория традиционного совместного пользования, а это около 600 тысяч гектаров, была признана межселенной и отведена в собственность республики. При отводе межселенных территорий был допущен явный перебор. Балкарские селения остались без муниципальной земли. Были случаи, когда от селения отчуждалась даже кладбищенская земля. 3 апреля 2007 года Конституционный суд Российской Федерации признал, что обустройство межселенных территорий противоречит 131-му федеральному закону. И эти земли должны быть закреплены за расположенными там населенными пунктами. После этого часть спорных земель была возвращена балкарским селам. Однако исполнение 131-го закона предполагает передачу муниципалитетам всех пастбищ, прилегающих к балкарским селениям. В этом случае уже кабардинские села оставались без земель отгонного животноводства, и пришла их очередь возмущаться. Балкарские национальные движения указывают на то, что для исполнения 131-го закона нет причин. В отличие от горцев, у жителей равнины есть много других источников дохода, включая возможность развивать сельское хозяйство. Говорит председатель Совета старейшин балкарского народа Руслан Бабаев.
Нет ни одного предприятия, В этих условиях, если они остаются совершенно без земли и без источников поступления и формирования доходов, то это значит обрекание их на нищенство. В то время, когда индустриально развитые села на равнине, где у них есть пашни, где, допустим, один гектар может содержать чуть ли не 40-50 голов скота.
Кабардинские общественники в ответ заявляют, что горные пастбища должны быть в собственности всех сельских поселений республики, включая равнинные селения, которые издавна пасут свой скот в горах. Председатель кабардинского общественного движения Адыгехаса Ибрагим Яганов.
Республика сельскохозяйственная. Более-менее прибыльная отрасль в сельском хозяйстве – это животноводство. Очень много сельскохозяйственных объектов уничтожены. Они переклассифицируются и продаются под застройки. В связи с чем все села просто вынуждены заниматься животноводством. А села, которые живут на равнинах, не могут заниматься животноводством без земель по отгонному животноводству, то есть без альпийских лугов.
Примирить стороны призвана согласительная комиссия, в которую вошли около 50 человек, в том числе и представители национальных движений, выступающих в качестве представителей интересов своих этнических групп. Известно, что в правительстве готовится закон, по которому межселенные земли все же останутся в собственности государства. На муниципальных землях будут созданы акционерные общества, где 50% паев будут розданы населению, а 50% временно будут в собственности государства. Предполагается, что перед внесением в законодательное собрание законопроект будет обсуждаться согласительной комиссией. Но уже сейчас этот законопроект встретил сопротивление обеих сторон. И балкарские, и кабардинские лидеры заявляют о том, что действия правительства провоцируют межнациональный конфликт. По мнению Руслана Бабаева, любое решение, противоречащее 131-му федеральному закону, является нарушением конституционных прав балкарского народа.
Здесь, в этой республике, с таким руководством и с таким парламентом, балкарцам никогда не видеть справедливости, законности, равноправия. То, что как приняли в 2005 году, и оставить балканский народ в резервациях, в гетто, безземельные, в нарушение статьи 9 Конституции.
Это был заместитель председателя Совета старейшин балкарского народа Руслан Бабаев. По мнению Ибрагима Яганова, неурегулированность земельных отношений ведет к обострению межнациональных отношений и в конечном счете к расколу республики на Кабарду и Болгарию.
Фактически идет очень мощная агитация со стороны некоторых общественных организаций о том, что истинными коренными жителями этой территории являются потомки аланов-балкарцы, а кабардинцы обязаны просто вернуть им исконно балкарские земли. А это 70% всей территории, особенно горная часть. Вся эта концепция, вся эта идея возникла в последние 5 лет ввиду неграмотной, а порой и довольно-таки агрессивной политики администрации Конокова, которая пыталась просто экономически захватить некоторые экономические позиции, особенно связанные с землей.
Ибрагим Яганов также против государственной собственности на межселенные территории. Он считает, что горные пастбища необходимо распределить и закрепить их за сельскими муниципалитетами республики, вне зависимости от того, находятся они в горах или на равнине. Для этого, считает Ибрагим Яганов, в 131 закон необходимо внести изменения. 1 июля президент Кабардино-Балкарии Руслан Коноков подписал закон о поправках к республиканскому закону о статусе и границах муниципальных образований. Поправки предполагают заменить понятие межселенные территории на сопредельные территории. На первый взгляд, малозначительная поправка вызвала в республике жаркие споры. Кабардинские и балкарские общественники считают, что таким образом власти решили обойти решение Конституционного суда от 27 февраля 2007 года.
Это был Мурат Гукимохов. В Грузии есть песня, которая в течение долгого времени считалась народной, но недавно у нее нашелся автор, заявивший свои права на текст. Суд признал справедливость его претензий, и популярный коллектив, исполнявший песню, вынужден был от нее отказаться. От этого она не стала менее популярной, рассказывает Мзия Парисишвили.
С
Из этой песни «Дочь Шатыли» о прекрасной Хевсурке в Грузии почти полвека не проходит ни одно застолье и народное гуляние. До недавнего времени большинство были уверены, что песня эта народная. Ведь в ней так красочно и естественно описывается взаимная любовь молодого горца и Хевсурки из высокогорного села Шатыли. Так и попала песня в альбом «Легенды Грузии» в международный проект грузинского фольклорного коллектива «Эрисиони». При поддержке зарубежных продюсеров «Дочь Шатыли» аранжировали и сняли клип с исполнением хевсурского танца. Вершины Кавказских гор и стремительный танец сделали песню еще более популярной. В 2004 году началась судебная тяжба за авторские права. Йосип Лунгишвили, пожилой поэт, живущий скромно во Лване, тушинец, просил, чтобы ансамбль «Эрисиони» признал его автором стихов этой песни. «Эрисиони» объяснил, что положил их на народную музыку. 5 лет длилось судебное разбирательство, по ходу которого выяснилось, что автор изначально стихи посвятил Хадижат, чеченке. Но родственники и друзья тушинцы посетовали: «Чеченцы у нас кот угоняют, а ты про них стихи пишешь». В 1973-м Лунгишвили переименовал стихотворение, и уже с новым названием оно вошло в сборник его стихов. Верховный суд признал Йосипа Лунгишвили автором стихотворения, а группа «Эрисиони» перестала включать песню в свой репертуар. Песня продолжает звучать, ведь не могут оставить равнодушным сердце грузина строки о том, как жгучий девичий взгляд, светящийся ответной любовью, сводит с ума горца, как выкрадет он ее и умчит на статном жеребце, а приданным послужат сверкающие звезды, да сотканное из утренних лучей солнца платье любимой. Но пока мисс примчится его возлюбленный тушинец, она должна помнить: не ходи, красивая хевсурка, к источнику за водой, там похитит тебя чеченец волчий коленями, или хевсур из Архоти с орлиным взором.
Это была Мзия Парисяшвили. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Оксана Панье.
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать, у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».